Сегодня у нас еще одна просто лекция тела. Мы часто вообще говорим здесь о духе, душе даже, а вот о теле-то как-то никак не доходит. Ну, сегодня сделаем попытку, давайте, хотя бы попытку. Вот в статье «Возрождение» из сборника «Нерушимое» Рерих писал о свойствах тела. Он указывает на то, что многие полагают, что тело, это Декарт так думал, помните такой французский мыслитель, математик? Он полагал, что тело стоит только из одной протяженности. А Рерих и говорит, если бы тело стояло бы только из одной протяженности, то и мешок был бы подобен камню. Почему тут подумалось бы? Причем есть камень и мешок. А дело в том, что Рерих говорит, что в теле присутствует еще некая сила, которая складывает, растягивает, сжимает или скрепляет или ослабляет. Вот почему камень, если ослабить в притяжениях энергии, силы, он развалится и станет как мешок. Просто станет обмякшим. Но собрать его в силу мешок, будет камень тогда. Нужна сила. То есть не только нужны какие-то линии притяжения, вернее, протяженность. Это вот очень важный момент. Потому что мы привыкли все-таки в теле видеть что-то такое вот неживое. Но нужно знать, что любое тело, хотя оно и временное, оно обладает именно жизнью. Вот сегодня, интересно, звучала мысль о хаосе и порядке. То есть в свете и тьме. Так вот, во Вселенной, в проявленном мире, мы должны знать, если бы мы сумели проникнуть в самое глубочайшее, ужас, туда, прям в самое дно, где самое темное основание жизни, и то там есть свет. Без света вообще ничего не существует. Даже там, где самое темное. То есть свет – это основа жизни. Потому свет есть в самой плотной материи. Не случайно, когда мы лбом стукнемся, мы это понимаем хорошо, что свет есть. Ну, каждый попытался еще камень об камень стукнуть и возжечь костер, и тоже знает, что свет есть. Вот это очень главное, что не может быть даже тело, а тело – это не что иное, как самое уплотненное состояние материи, существовать без огня и света. Просто этот огонь настолько уплотнился, что в нем и не разглядеть этого огня. А плотный мир человека необходим. Он, вот мы с призмой можем посмотреть, как. Вот луч падает на призму. Призма, знаете, да, вот такой, фигура такая интересная. Упал луч и отразился. Он попал туда, скажем, одноцветным. Ну, допустим, любимый наш цвет какой? Серебряный или солнечный луч. Разошелся разноцветным. Ну, то есть другим иным. Вот что я хотел сказать. Не случайно говорят призматические цвета. Это когда через призму семь цветов рассеиваются. Семь цветов, они-то потому и называются призматические. И запомнить каждый может по считалке. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, например. И вот по этой аналогии мы должны сказать, для чего нужен плотный мир. Мы получаем единый луч, а через нас проходящий луч приобретает яркую индивидуальность, другое иное состояние огня. И вот это все индивидуальное, очень важное и ценное, что нужно для Вселенной. Вот главная идея плотного существования. Именно потому человеческое тело, каким бы оно нам ни казалось несовершенным, ненужным, непрактичным, не взлететь даже, никак. Хочется взлететь, но не подняться. Притяжение материи такое сильное, что только мечта остается. А тем не менее тело нужно. И столько трудностей у нас. И нужно поесть, значит, пищу. Нужно одеться. Прям сплошные проблемы. Вот почему при кажущейся ненужности тела мы все-таки должны сказать, тело нам нужно для эволюции духа. И тело действительно эту роль и выполняет. При всем кажется непрактичным. И это тело, кстати, соответствует понятию микрокосма в совокупности уже с душой и духом. Вот часто любим говорить микрокосм, да? Но иногда мы микрокосм свой можем осмотреть только с позиции физического тела. И оказывается, физическому телу соответствует то, что во Вселенной существует. Оказывается, во Вселенной ему много как бы звучит тому, как то же самое. И вот Рерих в статье «Цейлон Гималай», а он в экспедиции, находясь в то время, размышлял, видимо, о человеке. Он пишет: «Посмотрите, как знаменательны физиологические сравнения, проводимые индусами, между явлениями космическими и человеческими, человеческим организмом. И матка, и пуповина, и фалос, и сердце. Все это в данное время введено в встроенную систему развития мировой клетки». Он как бы показывает аналогию, что все сверху, все в масштабе большое соответствует малому. И это очень важно. А что в человеческом теле самое главное? Сердце, как насос, система, да? Мы, правда, любим говорить о сердце вот как невидимом энергетическом центре, где наше истинное «я» отражается. Но все-таки физическое тело тоже. А почему это важно? Да потому что кровь, которая у нас здесь функционирует, не что иное, как передатчик всех энергий, которые мы накапливаем вместе с пищей. Но не научился человек еще извлекать пищу с пространства и даже самого благоприятного пространства, находясь, скажем, на природе, где очень много психической энергии в растениях, где бы он мог эту энергию, называемую жизненной силой или праной, мог бы черпать для себя. Но не научился он еще. За исключением солнцеедов, которых сейчас уже упоминают, правда? Многие слышали о солнцеедах, но это особый род и вид нарождающегося человечества. А вот кровь, она пока распределяет и требует какого-то питания, которое могло бы быть вместе с переработкой, отдавать энергию и с помощью кровеносной системы распределять ее по всем структурам тела. Кровь как бы вместе с нервной системой скрепляет все, разносит эту живительную силу. И от того, как все это распределяется, зависит порядок в человеческом теле. Иногда говорят о организме. Ну и понятно, что от того, как эта кровь движется, зависит состояние здоровья. Вот почему даже физическое сердце – наиважнейший орган. Не случайно все пытаются его поразить, чтобы это жизнь-то отнять. Не случайно оно так требует защиты и бережности, и внимания, и оздоровления. И в этой крови, заметьте, есть и красные клетки, и белые. А там эти вот красные и белые клетки-то ведь не что иное, как выделение из нашей души. Одна часть из ментально-астральной красной клетки, из астральной чисто это есть белые клетки. От их соотношения, равновесия зависит и состояние, и качество нашей крови. Итак, мы сказали, вот, что в человеке уже есть кровеносная система, есть вот то, что мы называем сердце, физическое, важная составляющая. Но есть еще и мозг. Ну, с мозгом здесь особенно нужно выделить идею, что большинство людей думает, что человек и мыслит только мозгом. И не случайно даже в учении говорят, что человек должен думать и мыслить о сердце или через сердце, в то время как человек привык мыслить якобы через мозг. А как представить мозг по аналогии? Ну вот представьте себе какой-то аппарат, который мыслит и передает куда-то свои мысли. Ему нужен какой-то передатчик. Ну, скажем, управлять каким-то двигателем нужно. В нем нужны какие-то высокие энергии, а в управляющем устройстве единичка-нолик. Все очень на мелком, на низшем уровне напряжения. Вот этот преобразователь одних энергий в другие, это и есть мозг. На самом деле мышление, это все происходит в рассудке, в низшем манасе. А мозг является передаточным звеном. И когда люди говорят, о, у него как много извилин, как он, оказывается, этими извилинами думал хорошо. На самом деле извилины, наоборот, отражают, как он думал, а не думает извилинами. Оказывается, извилины отражают его сам процесс. Ну и мозг, конечно же, необходимейшее состояние человека. Но я тут обратил внимание на одну статью Рериха. Называется она «Хорошая». Она опубликована в листах дневника в том 3. Когда он пишет о своем брате, о том, что он заболел мозговой болезнью, он в конце вдруг делает вывод. А говорили, что мол, от другой болезни выходит мозг. Видно, трудная была жизнь, заключает Рерих. И поправится ли он, размышляет он сам. Я раньше думал, ведь как и вы все, что о трудной жизни человек не заболевает мозговой болезнью. Что уже имел Рерих в виду, когда указал на трудную жизнь, когда указал на мозговую болезнь. Это, конечно, интересно. Но что самое интересное, что еще одной составляющей частью человека является, конечно, нервная система. Вот нервная система, она иногда относится к тончайшим основаниям. Вы знаете, у человека есть вот скелет, кости его, это одно физическое основание. А вот нервная система считается скелетом астрального тела. По нему определяется, как бы формируется вот это астральное тело. Но так как нервная система проявлена и в физическом образе, зримо и осязаемо, то ее, конечно, относят к физическому телу. Не будучи у нас нервной системы, у нас бы не было скрепления всего организма в целое. Теперь представьте себе такую картину. Нервная система – это не что иное, как каналы, по которым движется и распределяется энергия. Энергия жизни. Мы с вами сказали, что все есть основание – огонь. Но у огня много функций. Вот одна из функций – это скрепление, соединение структур, частей. И такой род огня, и в его функциях скрепление, соединение, сочетание называется праною. Вот этот огонь, если есть в человеке, то структура существует в единстве. Вот почему, когда человек теряет эту энергию, он теряет здоровье. Она должна быть скреплена, соединена и одновременно восполняема. Вот почему человеку нужно выходить и на природу, сочетаться с праной. Но нужно это делать сознательно, потому что человек получает эту прану только сознательно. Сколько бы ни бывало на природе, но если сознательность его не работает, он мало получит проку от общения с природой. Почему нужны ему здоровые условия жизни, чтобы он не терял энергию, не расточал ее? И это тоже одно из главных оснований жизни. Вот почему нервная система, которая, говорят, расшаталась, это означает, что что-то в ней непорядок. Это значит, каналы какие-то имеют уплотнение. А уплотнения какие? Вот раздражение мы пришли, и накапливаются кристаллы, которые являлись когда-то необходимыми для продвижения по жизненным каналам. Кристаллизовались элементы раздражения. Вот империл, пожалуйста, яд. Он задерживает движение всех остальных каналов. И нервная система нарушается. Такой человек имеет необходимость выхода в других перераспределениях этих потоков. Идет перезагрузка, но одновременно же перегрузка. И человек вновь входит в состояние другой болезни. Вот почему нервная система так трудно лечится. И так говорят даже иногда в народе, все от нервов. На самом деле все от равновесия, духовной работы, от состояния духа. Но мы должны все-таки с вами знать, что в человеке вот нервная система является основанием скрепления и сцепления. Итак, сердце, мозг, нервная система, кровеносная система будут основанием. Понятно, что человеческое тело мы видим через его форму, через его костные ткани, мягкие ткани, различные узлы и так далее и тому подобное. Человек сложнейшее соединение. Одних в нем костей не сосчитать. Если еще и назвать по латыни, вообще только медицинские работники могут запоминать. Сколько там одних только мышц сухожилий. И нам кажется, человек вообще невообразимо сложным. И даже один мозг можно изучать годами. Но тем не менее, человек не может представить себе, что его астральное тело еще сложнее. Мы только называем так приблизительно астральное тело, а ментальное и еще сложнее. Потому, когда человек изучает свое физическое тело, человек как бы только приготавливается к еще более сложным понятиям. Ну вот, Рерих не писал специально о физическом теле. Он выражал просто отдельные мысли по некоторым разделам жизни и упоминал их. Но для нас это было важно сказать об этом, чтобы мы соединили все в единстве. Вот есть системы, которые ведут человека, как бы, говорят, жизнь на Земле не важная. Надо самое главное погрузиться туда, в нирвану, даватчан или достиг состояния мокши и как бы там пребывать. А здесь мы как бы даже не знаем, зачем, что мы здесь делаем. Это один путь, отрыв от жизни. Второй путь, говорят, а этого и нет ничего. Есть только жизнь физическая, и мы живем здесь, на Земле, и только для этого. Это другое. Первое считается восточным мышлением, третье, второе – западным. Ну, как бы крайней его степени. Для нас важнее и то, и другое. Мы должны соединить как бы Землю с небом. Мы говорим, да, мы знаем, что оболочки наши смертные. Да, мы знаем, что они тленны. Но с другой стороны, мы знаем и другое, что они важны для развития духа. Вся жизнь человека должна быть подчинена развитию духа. И тело, и душа. И тогда и забота о них не только уменьшается по сравнению с теми, кто живет чисто телесной жизнью, но даже увеличивается. Потому что люди понимают, что дух-то – это вечное у нас, бессмертное основание жизни. И тогда как важно беречь и тело, в котором дух развивается. Беречь, оздоравливать и выносить тело в те лучшие условия, в которых этот дух мог бы развиваться. Это очень важно. Потому оздоровление жизни выходит на первое место. Никто не говорил о том, что если тело не играет ведущей роли, надо уходить от оздоровления, что им нужно пренебрегать, самосязать, уничтожать, какие-нибудь вериги на себя накладывать. Все это от прошлого невежества. Мы с вами люди, входящие в новую эпоху, должны наполниться знанием о человеке. Ну вот, а теперь вот любые вопросы, которые... А? Наиль, говори правду.
Я про душу хотел.
Да. Правда, давай, продолжай. Да. Давай, про душу. Про все, что знаешь. Все, что знаешь.
Про душу, да, как бы, потому что если есть материя, то какая там может быть душа, да?
Двух. Еще раз как?
Вот душа, да, душа. А вот в одном физическом теле может быть только одна душа. То есть много душ не может быть.
Мы как раз сказали, что есть понятие эфирное тело, астральное тело, ментальное тело.
Это все душа.
Так вот, иногда я сказал вам, что эфирное тело причисляют к душе, так как оно невидимо, но по структуре материи принадлежит к телу. И душа как таковая одна, астрально-ментальная, если брать. Да.
А потом такой вариант, что это одна душа, да? Сразу нескольких физических тел может быть одновременно.
В одном физическом теле две души.
Не, одна.
Наоборот.
Я вопрос понял. Душа. Да. Вопрос очень интересный. Я сейчас так скажу, что перенос сознания можно осуществить только через рассудок. Вот, скажем, человек, тот, кто обладает развитым рассудком, приближающимся к духу, тот может иметь делимость духа. Даже не в самом духе, а через рассудок. Но это крайне высокая степень развития. Это уровень, соответствующий великим учителям. А сам рассудок, он у нас не может иметь раздвоение. Он может временно проникнуть, скажем, и в другую душу. Но это как временно. Вот понятие «оборотень» слышали, да? Это когда в особых ситуациях человек может своим сознанием проникнуть в душу животного. Животное – это как то, остается в теле, то же самое, но туда проникает человеческое сознание. Но это крайне заразительное явление. Человек просто прекращает эволюцию после таких явлений, о чем, может быть, и не догадывается. Он потом становится полностью оторванным от своего сердца и духа и становится двуногим. Это уже не человек. Ведь человек – это чело, мы сказали. Это дух, приходящий в вечности. А если у него нет духа, связи с духом, остается только двуногое существо. Поэтому душа, она... Речь, когда идет о переселении душ, имеется в виду, что совокупность понятия духа и души и перевоплощение духа. Но в животного человек не перевоплощается. Это ложная теория.
Параллельный вопрос с этим. Вот в одном теле может быть проявление двух душ? Ну, когда говорим о державе.
А, это другая степень. Вот как это временное явление. Вот как временные явления могут быть. Даже не одна, а две, три. Но это вселение, одержание. Это не есть то, что человек приобретает вторую или третью душу. Да. Это есть, как вот вы живете в своей квартире, к вам кто-то вламывается и говорит, я здесь буду жить. А вы говорите, не хочу я, чтобы ты жил. А он говорит, нет, все равно я буду жить. И живет с тобой. А потом третий приходит. У нас еще друг есть, говорит, заходи. Это пример такое. Но они живут незаконно там, они не к отношению к вашей квартире не имеют. Они... Выгнать надо, да, вот, правильно. Галина Анатольевна, говорите.
Когда человек получает от родителей физическое тело, а от отца уже силу души. То есть из тела духа идет из тела души, правильно?
Нет, неправильно. Физическое тело формируется в взаимосвязи двух мужского и женского начала. Другое дело, что человек сам по себе уже имеет дух, всю систему, о которой мы с вами говорили, и он-то и сам по себе как таковой. Но формируется, конечно, в зависимости от тех, скажем, оснований, куда он должен вселяться. И для него тоже имеет значение, какое жилище ему приготовили родители. Отсюда и... Не само различие имеется, где человек воплотится, в каком теле. Это выбор тела, я представляю, как тщательно надо совершать перед воплощением. Многие даже не задумываются, как они размышляли о том, выбирая, куда вселяться. Но, к сожалению, сейчас настолько трудно вообще найти необходимый... необходимых родителей, что человеку сложно найти необходимое жилище, а воплощаться надо. Пожалуйста.
То есть форма физического тела – это тоже следствие сканов, то есть тех записей, да, которые идут из прошлых жизней. Да? Но кроме этого еще взаимодействует с тем законом, который кармически связывает этот дух с тем, да, ситуацией, которая связывает его с родителями.
Именно
поэтому
так.
Скажем, то, что мы говорим по поводу генетики, это и есть и внутренняя сущность, да, процесса кармического, но и в том числе взаимосвязь кармическая именно с этими духами, то есть групповая карма, как бы,
да.
Карма семьи. Да?
Именно так. Потому что клетки-то говорят, а что такое генетический код-то ведь не говорили. Сейчас принесли Сергея, потом Яков, хорошо?
Олег Николаевич, да. Разве человек всегда сам родителей выбирает. А по-моему, часто по закону карма воплощается, его всех не выбирает. Он может и хотел.
Правильно вы говорите. Правильно. Совершенно верно. Как это происходит, давайте мы поразмышляем. Дело в том, что человек-то, если обладает низкими вибрациями, он не может воплотиться в высоких вибрациях. И наоборот. Это первое, что начнем. Дальше. Везде является закон магнетизма. Сколько бы вы ни пытались выбрать этих родителей, ваш магнетизм переводит в другую сторону. Потому что причинно-следственные связи, которые рождались, и действия в результате кармы сильнее притягивают туда, куда вы, может быть, даже не хотите воплотиться, но все равно притягивают. Так и наша жизнь здесь даже в воплощении. Заметьте, вы куда-то хотите намеренно поехать или прийти, но все ситуации складываются и действуют таким образом, что не преодолеть. Падает какой-нибудь кирпич, какой-нибудь котлован вдруг возникает перед вами. Вам нужно обходить, за время обхода вас арестовали. Вот вы не дошли. А вы-то думали, так легко. Ничего подобного.
Тут можно сказать.
Тут да, тут это еще. А Яков скажет свое слово. Яков, говори.
Ну, у меня на самом деле много вопросов.
Получились, давай.
Один.
Штук 7 лет. Но вот по поводу вот того, что сейчас сказали, да, просто у меня есть какое-то знание об этом, я хотел бы просто, чтобы вы поправили, правильно я говорю или нет. А человек, грубо говоря, да, когда приходит срок ему снова возвращаться на Землю, да, зависит от его уровня. Как бы если человек высокого уровня, да, он, грубо говоря, сам может создавать свое тело. А если у него уровень не такой высокий, тогда ему тело, ну, как бы, создает владыки кармы. Это правильно? Или
замечательная мысль, Яков. Просто замечательно. Дело в том, что почему нам говорят карма, карма, и у нас у всех стало впечатление, что карма – это все плохо только, злодейство какое-то. На самом деле, ведь мы иногда думаем положительно. Не иногда, а иногда и много. А настроимся, так мы вообще будем мыслить только положительно. Как бы настроиться только. Так вот, оказывается, помимо того, что положительно мыслить, можно еще создавать себе будущую карму. Ну, например, мы представляем, что мы мужественные, смелые, решительные, торжественные, радостные, приветливые, доброжелательные и так далее, перечисляем огромный список, их около 200 положительных качеств. И создаем такой синтез. Вот мы такие бесстрашные, обязательно. Решительные, да, любящие, безусловно. И представьте себе, мы создали образ, как мы действуем потом еще, в каждой ситуации. И когда нас нападает враг, и когда мы приготавливаемся ко всему действию. И что мы делаем положительное? И совершаем большие дела, и творческие успехи у нас. И эти все мыслеформы постоянно в ритме закладывая в будущее. А затем, когда зарождается наше новое воплощение, все это формируется с помощью вот этих мыслей, заложенных на будущее. И тогда человек меняет свою карму. Все низкие энергии нейтрализуются положительными. И человек приобретает лучшие возможности. Вот почему говорят, чем вы должны заниматься? Мне говорят, нечем заняться. Так думайте о будущем. В будущем вся ваша жизнь. Сегодняшним днем ничего не кончается. Вот ответила на вопрос, да?
Да. Хотя бы два.
Ну, вот, давай уж.
Возвращаясь к ауре, да, что, ну, по сути, что такое аура? Это какое-то излучение или что это?
Да.
Как, вот, почему мы как бы ее видим? Это какая-то энергия электромагнитная, что это, как она появляется?
Вообще,
вы сказали, то, что,
вообще аура... вот что такое свет? Это истечение, эманации, лучи. Вот понимаете, в чем дело? Вот штуку огонь. Вот там, где центр образуется какой-либо, начинается сразу вращение. И вокруг этого рождается сфера, огонь. При вращении этот огонь, вращающийся, втягивает другие сферы. Но дело в том, что при столкновении их рождаются взаимодействия и истечение энергии. Вот эти истечения рождают потоки света. Движение света – это не что иное, как истечение энергии, огня. Энергия – это движение, сила. Они закладываются из непроявленного в проявленное. Потому это неисчерпаемый источник силы, неисчерпаемый источник энергии. Никогда не иссякнет, никогда не будет не хватать. И продолжая эту идею, что везде все сочетается – огонь, свет, свет, огонь. И везде потому есть свет. Вот о чем речь.
Я понял. А вы еще сказали то, что у как бы аура, да, есть это свечение, оно исходит из, ну, грубо говоря, разных тел, да? Вот, из эфирного, астрального,
да.
Как бы есть у каждого свое свечение. Но получается, материя, то свечение, как бы, она равна тому телу, как бы, которое создает его, правильно? Угу. Но если мы, например, находимся в физическом теле, да, мы физическими глазами не можем увидеть ауру, как бы, эфирного тела, да, потому что у него вибрация больше. Правильно?
Скорость вибрации выше.
Ну, да, скорость вибрации. Угу. А если, например, мы будем в астральном теле, да, мы не сможем видеть вибрации ментального тела.
Мы даже, может быть, не увидим человека на Земле физического. Потому что низкие вибрации порой недоступны тем, кто в астральном мире.
Просто я мысль иду к тому, что вот вы сказали, сейчас есть приборы, да, которые фиксируют ауру. Но мы, получается, можем увидеть только эфирную ауру. То есть истинную ауру мы не сможем, мы, грубо говоря, не сможем увидеть ни астральную, ни ментальную, потому что они выше гораздо по уровню вибрации.
На чем мы построен принцип эффекта Кирильяна. Вы, наверное, слышали, да, вот эффект Кирильяна, что человек не может уловить приборно лишь по той причине, что его сам прибор не соответствует, как бы, возможности, а потому нужно его вибрации изменить. То есть человек должен войти в какое-то другое состояние поля. Вот об этом речь идет. А так как есть чувствительные приборы, чувствительная пленка и так далее, все это может зафиксировать. Но там очень много проблем возникает от того, что на него влияет очень много составляющих, и частота эксперимента должна постоянно улучшаться. Еще мало собрано, как бы, вот таких вот опытов, чтобы сказать, что да, от этой мысли вот мы видим другую ауру, что это его истинная аура, а не влияние какого-то оператора, скажем, каких-то предметов. Тут еще вот эта проблема, она не решена до конца. Но, в принципе, эти уже действия идут давно. Да, пожалуйста.
Часть лекции, когда мы рассматривали взаимодействие астральных тел, нервной системы, всего этого дела. И довольно часто мне приходилось встречаться в окружающих людях с таким парадоксальным для меня явлением. Вот какое-то идет внешнее воздействие, незначительное. Порой даже это слово, которое реально не произвело никакого само по себе разрушительного воздействия, либо вред был такой незначительный, что им можно пренебречь. Но тем не менее человек начинает внутри себя это накручивать, усиливать, неврастенировать, и иногда даже скатывается самое, с моей точки зрения, тяжкое преступление по разрушению убийства любви. Так вот, на чем основана вот теория вот этого сбоя? Почему он происходит? Мне это трудно понять, потому что во мне этого никогда не происходило. Теория, хочу понять.
Ну, дело в том, что я иногда это называю самокопанием, саможалением. Ну, в общем-то, это все явление самости, на самом деле. Дело в том, что человек, как правило, теряет цель и смысл своего существования. Вот есть цель и смысл, скажем, сегодня сделать нечто то, что важно для культуры. И тогда ему не важно, кто и что думает о нем в этот момент. Но как только он начинает думать, а что там думает о мне индюк, свинья, петух, волк, собака. И он начинает закапываться в этом. Он постоянно только думает, а эти думают обо мне так-то плохо, а эти... И он, его начинает мучить угрызения, какие-то основания искать тому, почему сказали, почему подумали. И он начинает создавать мыслеформы. Мыслеформы чем отличаются от мыслей? Мысль вообще огненная. Она попадает в ментальную оболочку, а затем погружается в астральную. Вот когда в астральной оболочке, она называется мысли-форма. Так вот, встают такие уплотненные мысли, которые потом оседают в его ауре. Вот они называются лярвы. И обрастая этими лярвами, он похож на этот, на вешалку с летучими мышами. И он становится рабом их. Он постоянно только о них и думает. Они на него влияют и вновь активизируются. А он их подпитывает. Чем больше он о них думает, тем они мощнее разрастаются. И скоро он под тяжестью их не может даже ходить. Ему тяжело даже дышать. Ну, ему говорят, избавься от мысли. А он говорит, а как? Я уже не имею сил тех. Вот это проблема действительно. Потому что воли нет, чтобы решать проблему. А ему говорят, используй свою волю. А воли нет. То ли воли нет, то ли силы нет. То ли силы воли нет. Лучше сказать, того и другого нет. Пожалуйста.
Физическое тело, сколько лет оно может существовать, сколько жить?
Вообще в будущем, вернее, в прошлом раз люди существовали в физическом теле до 150 лет и были еще крепкие и молодые, то и мы должны. Вот если бы нормальные условия жизни у нас были бы, мы бы с вами 150-летний возраст размышляли бы. Давайте устроим соревнование там, марафоне
какой-нибудь.
Правда, соревнования уже бы не были, конечно, такие никчемные. Но что-то такое интересное мы бы с вами изобрели бы. Да.
Такой еще вопрос. Насколько влияет на состояние физического тела устремление человека к исполнению космических законов? Потому что сегодня вот было затронуто там вариант, что вот человек дал обещание, не исполнил. Но ведь часто эти обещания не связаны, скажем, с исполнением космического закона. Да, наоборот, даже противоречит. И человек в какой-то момент времени вдруг осознает, что его обещание противоречит вообще всему. И он тогда изменяет решение. Другому человеку это непонятно, а в нем-то изменение могло быть и положительное. То есть вот это движение к исполнению именно космического закона, а не каких-то, да, вот понятий земных, да. Вот насколько оно изменяет здоровье.
Тут есть одна тонкость. Тела. Вот когда мы с вами решили, что мы придем из точки А в точку Б, мы туда же направили энергии свои. Вот и не забывайте об этом. А туда-то на самом деле, по соответствию с космических законов, идти-то и хорошо, что не надо. Но мы одумались поздно, и представляете, наши энергии там уже, и они создают канал притяжения от той точки к нам.
А очень трудно отказаться.
Потому лучше не закладывать никаких целей ложных везде и всюду. И что такое...
Обещание.
Да. Все магнитные сферы называются лого или ложь. Понятно, да, откуда ложь берется. Логос – это основа, а его отражение – это логи или лохи. Говорят, ты лох на уголовном языке. Это означает, что ты попал в ложную сферу, не в ту, в которой братва живет. Да. На самом-то деле он, может быть, наоборот, пошел к правильному пути. Но то же самое у нас. Он вошел в поток майи или мании, вошел в сомнение. Он оторвался от важного и главного потока. Веру потерял. Вот почему очень важно чувствовать, откуда притяжение. Человек может все чувствовать. Даже в системах, не связанных с учением, везде учат чувствовать энергии. Ну, сколько у нас вообще, вот даже вот в Петербурге, там тысячи систем, которые люди готовят там, очувствовать энергии. Учат рукой очувствовать, носом и так далее. Но ведь самый чувствительный аппарат сердца, он чувствует все. То есть по аналогии можно вот руку развить легко, вот, что чувствовать. Например, не видя солнца, поставить руку и сказать... Как чувствую я руку. Или острый предмет, почувствовать разницу. Потому что у человека самое чувствительное, кроме сердца, являются глаза и оконечности пальцев, рук, ног. И тогда человек может что угодно чувствовать. Если рукой и глазами чувствует, значит, сердцем тем более ему чувствительнее. Но люди забывают о нем. А на самом деле сердце чувствует мгновенно. И самая сила большая в нем. Мгновенно может все решать. Нам только надо в него поверить.
То есть стремление к исполнению космического закона будет влиять положительно на здоровье, так я понимаю?
Именно так. Ну, это такая огромная тема, да. Но Яков, последний вопрос.
Не сразу же, да.
Без твоего вопроса.
Хотел бы поддержать, что это и есть сегодня выбор. Вот какой, да, какой выбор сделаем, если мы пойдем к Богу, что называется, да, вот по этой лестнице.
Да,
по ней можно восходить, по ней можно спускаться.
Да.
Мы стоим на какой-то ступени, не будем спорить, каждый на своей, и человечество в общем тоже на какой-то ступени. И вот это направление выбрать, если мы выберем направление исполнения космических законов и пойдем туда, это и будет путь. Выхода.
Безусловно.
Безусловно.
Сейчас. Сейчас у Якова тут, я не знаю, мы не можем сделать. Сейчас, сейчас, последний вопрос у него.
Я вот хотел вернуться к телу, да, именно к, ну, грубо говоря, мы питаем свои тонкие тела, да, энергии космоса, а здесь как бы нам тоже нужно питаться, правильно? Я вот хотел бы узнать про питание, именно о том, что в учении, например, написано, да, то, что очень вредно употребление мясо, да, и в частности даже не самого мяса, потому что сушеное мясо, как бы оно, ну, позволяется, да, в этих случаях. Например, написано то, что даже ламы, да, в Тибете, когда у них нет выхода, да, они употребляют мясо. Но именно указывается вред употребления крови. Почему вот именно это? Именно вред самой крови.
А вот мы сегодня говорили, кровь – это носитель энергии. В ней, в крови, содержится психическая энергия. И та, что содержится в ментальном теле, и в астральном теле, и даже в физическом. Так вот, все собранное в ней, как носитель энергии, сочетается со всей окружающей действительностью. Животное имеет раздражение, а перед убиением – страх. Вы представляете, сколько эмоций у животных бывает? То хозяин не погладил, то не выпас, то не накормил, то холодно было, то еще что-то. И вот в животном накапливается очень много энергии низких в крови. А после этого человек, все это накопленное и сохраняющееся уже окончательно в крови, употребляет вместе с кровью животного в мясе. И человек все эти эманации черпает в себя. Вместо того, чтобы черпать положительную энергию, он употребляет низкие энергии. А потом говорит, что-то моя эволюция задержалась. Странно как-то, говорит. И что-то я грубел, говорит. И вообще что-то у меня возвышенных мыслей нет. Исчерпался, говорит, я. На самом деле он огрубел, потому что, конечно, не только из-за мяса. Если бы по этому принципу мы определяли, кто самый духовный человек, мы бы сказали, ты сколько съел мяса? На самом деле есть люди духовно развитые и употребляют мясо. Это не есть фетишизм. На самом деле это не есть главная причина. Но одна из причин.
Ну, употребляя же пищу и без крови, ведь есть такое?
Это крайне сложно. Это крайне сложно.
Энергия физического плане же это тоже действует, потому что мясо фактически начинает разлагаться с момента убиения животного.
Да?
Почему растительная пища?
Это еще вторая причина.
Сохранение энергии в растении, оно очень длительное.
Вообще, я хочу сказать, все формы жизни столь многообразны, что нам не разойтись даже до этого, до 9 мая. Поэтому всем радости и счастья.